Я хочу вам рассказать об одной картине, которую я нарисовал. Мне кажется, что сегодня, может быть, это будет как раз кстати, и вы оцените по достоинству. Картина такая. Корабль. Построенный, кажется, добротный корабль. Но удивительное дело, что в его, так сказать, архитектуре был допущен какой-то серьезный изъян. И он постепенно наполнялся водой. И в конечном счете с ним происходила, естественно, какая история, все это было понятно. Все это понятно. А о чем картина? А картина вот о чем. Это же притча. На самом деле жизнь каждого человека, каждый из людей является вот этим кораблем, который с самого мгновения своего существования, оказывается, уже имеет в себе изъян. И этот изъян приводит к тому финалу, который нам известен. Иногда он долго, постепенно наполняется и тонет. Иногда он опрокидывается внезапно и неожиданно. Но еще не было на Земле такого корабля человека, которого бы не постигла эта участь. Обязательно этот корабль идет ко дну. Или медленно угасает, или стремительно, но идет ко дну. Кажется, самое удивительное, что каждый из людей это знает, поскольку мы каждый день только видим, слышим, читаем. Сообщают такой-то, 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 но это все другие. И многие задумываются, говорят, и я ведь тоже, наверное, или я исключение? Мы же знаем, что, оказывается, что-то странное с человеком происходит, какой-то изъян в самой природе нашей есть, благодаря которому корабль нашей жизни в течение какого-то времени, но непременно погружается, и его бытие на поверхности этого океана оканчивается. И вот многие люди относятся к этому не безразлично. Есть, которые не думают, а многие к этому совсем не безразлично относятся и начинают задумываться, что бы это значило и куда же мой корабль уйдет, корабль моей жизни. Какой же смысл моего существования? Во что я должен верить? И если хотите верить, то ведь нельзя же просто так верить, а, наверное, какие-то должны быть основания для этой веры. И мы видим, если мы обратимся к истории, если хотите, человеческой мысли, философской мысли, а она, вы знаете, давно-давно существует, очень давно. По крайней мере, та письменность, которая до нас доходит, она уже свидетельствует о том, что этот вопрос «Зачем же я живу? Для какой цели?» Для какой цели я живу? И что проку, смысл какой моей жизни? И этот вопрос иногда людей доводил до чуть не экстатического состояния. Были случаи, когда, не находя ответа на этот вопрос и видя с другой стороны все, весь этот водоворот жизни, эту бессмыслицу непрерывной суеты, этих, кажется, взлетов иногда, у многих ли это взлеты бывают, жизненные взлеты, и падения, часто катастрофические падения, да, и видя вообще всю эту пресноту этой жизни, некоторые просто не выносили, даже кончали жизнь. Создавали целые даже концепции окончания жизни. И по-разному решался этот вопрос. Значит, некоторые просто ничего не находили. Не хватало, может быть, ума, не хватало знаний. Но мы видим, что в истории как философии, так и религии действительно возникали разные учения. Если мы коснемся истории наиболее большой, нужно сказать, я бы сказал так даже, глобальной истории, глобальной по времени и по охвату земного шара, насколько говорит нам историческая наука, то самый всеобщий ответ, который был на Земле у всех народов, это была вера в то, что есть Бог, что есть, что личность неуничтожима, что с распадом тела и прекращением тела человек не исчезает, эта жизнь продолжается. Продолжается, правда, в ином мире, продолжаются, видимо, там другие законы. Но, что особенно было важным при этом, то, что многие понимали, что, оказывается, подлинная оценка этих земных деяний, которые совершаю я, происходит именно там. Здесь все условно, здесь нет никакой стабильности. Здесь мы можем видеть, как самые недостойные взлетают вверх, самые достойные оказываются в унижении. Здесь все непрочно, все изменяемо. Причем часто это происходит во мгновение ока. Все верили, что есть, как Лермонтов, помните, писал, есть высший судья. Он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Эта вера, если мы коснемся науки, я говорю только о науке, об исторической науке, охватывала жителей всей земли. Об этом очень красиво написал известный оратор и деятель Римской империи Цицерон, который говорил: «Обойдите, обойдите все народы, все города, вы найдете даже города без всяких стен и защиты, вы найдете народы без монет, без письменности, но вы не найдете ни одного народа, в котором бы не обращались к богам, не приносили бы им жертвы». То есть основное убеждение всего человечества именно было таковым. При этом это убеждение было не каких-нибудь, знаете, людей, которые, ну, не способны были мыслить, как иногда это мы можем прочитать в какой-нибудь паршивенькой книжонке. Это были величайшие мыслители, такие мыслители, философские сочинения, например, которых мы до сих пор читаем и изумляемся глубине мысли. Ну что вы, без Аристотеля, например, что вы, и наша юридическая, даже наука не может существовать. А Платон ссылается на Сократа. Что вы, это удивительные люди, а темный Гераклит. Это один из ответов, который открывал человеку какое-то направление жизни, перспективу жизни, если хотите, некое оправдание этой жизни, оправдание, если хотите, вот той никчемности всей этой жизни, если ничего потом нет. Действительно, если ничего потом нет, это вера в ничего, вера в ничто. Не мог человек смириться с этим. Ибо все понимали, и даже есть такая очень хорошая, опять-таки скажу, картинка, когда два, ну, близнецы в утробе матери проводят между собой дискуссию, такую очень серьезную дискуссию. Один говорит: ты знаешь, я слышал, я так думаю, нет, не слышал, я так думаю, что все-таки вот эта жизнь наша, она скоро кончится, и мы окажемся в другом мире. Там, говорят, все не то, совсем там другое, все другое. Тот говорит: глупости ты говоришь, чушь какая, откуда ты взял? Какие тебе основания? Откуда ты придумал? Глупый ты, что ли? Разговор двух близнецов. Да чего точно он соответствует нам, близнецам? Одни говорят, нет ничего, ни будущности, ни Бога, ни души, ни бессмертия личности, я верю в ничто. Вечная смерть ожидает меня. Какая красота! Вечная смерть? А почему ты веришь? А почему ты веришь, что вечная смерть тебя ожидает? У тебя какие-то есть основания? У тебя есть основания хотя бы те, что никакого высшего разума нет, никакого Бога нет, да? Какие основания? Ну, скажи, это же интересно узнать. Я однажды спрашиваю доктора философских наук, человека действительно образованного по существу, я просто с уважением отнесся к его познаниям, я спрашиваю, вы не ответите на вопрос, а что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Образованному человеку, который окончил институт, два, если сколько хотите, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Как убедиться, что здесь нет белого медведя в лесу? Или бурого? Что нужно сделать? Ведь наука прямо говорит об очень простой элементарной истине, что, что мир, в котором мы живем, с точки зрения познания, познания бесконечен. Он бесконечен вверх, в космос, он бесконечен вниз, в изучении материи, он бесконечен в изучении, оказывается, даже самой живой структуры нашего, если хотите, любого организма, живой клетки. А он совсем уже бесконечен, когда мы коснемся изучения нашей души, нашей психи, психики, этого духовного мира, бесконечен. А какой можно сделать вывод, если бесконечен? Можно ли утверждать пред лицом бесконечности на основе наших, даже я не знаю, как назвать, конечных знаний, даже смешно, ну, по крайней мере, говорить о том, что нет ничего? Как сказал один из академиков, наши познания, прошлые и настоящие, и будущие будут всегда представлять из себя ничтожный островок в бесконечном океане непознанного. Можно ли на этом основании отрицать что-то? И многие, и большинство разумных людей, которые не могли прийти к вере, если Бога, они говорят, я не знаю, я не знаю. Поэтому выглядит очень странным заявление, которое являлось основным в течение вот предшествующих, вы знаете, каких 70 лет, когда единственным научным, слышите, мировоззрением было атеистическое – нет Бога. Научным главное. Вы слышите, оказывается, наука. Я прошел две комнаты вот в этом особняке, никого не встретил. Никого нет здесь. Ох, как научно! Сверхнаучно, просто поразительно! Да чего же это разумно, Боже мой! Но это же... Если бы это просто ограничивалось, это и ошибкой, и все. Нет. А какие проистекают следствия-то из этого, если ничего нет? Если я убежден, нет, я ничего не вижу, и все, значит, ничего нет. Какую печать налагает это на всю мою жизнь? И должно по существу налагать. Какие следствия из этого? Оказывается, ни добро, которое я делаю, ни зло, которое я сотворю, по существу не имеют, оказывается, никакого смысла. Когда я сплю, я что, осознаю свое добро или зло? Да ничего. Так же и смерть. Уснул, и ничего. Не все ли равно, значит, тогда как жить? Вы знаете, вот этой такой высшей степени пессимистической, я бы сказал, концепции противостоит что больше всего? Вы думаете, религия? Нет. Нравственное чувство человека. Душа не принимает. Простите, я что, баран, которого зарежут, и все, да? Что личность неуничтожима или уничтожима? Это что? Почему я в это могу верить? На каком основании? Только потому, что я чего-то не увидел. Но я многого чего не вижу. Поэтому мы видим, что с самого начала своего существования, насколько это доступно научным исследованиям, с самого, повторяю, начала, наука не нашла исторически ни одного племени, ни одного народа, в котором бы не было религии. Это удивительное явление. Говорили, правда, что все это от невежества, от непонимания, от недостаточности научных познаний. Дожили до 21 века. Оказывается, величайшие ученые, оказывается, всех поколений, до настоящего времени, оказывается, мы видим величайшие ученые, которые стоят на самой вот передовой позиции научных познаний, вдруг верят в Бога. Значит, дело не в невежестве, дело в чем-то другом. Религия, оказывается, это не просто вывод, как говорят, из неполной индукции, то из этой ничтожной совокупности моих познаний, о которых я могу говорить, я на этом основании не вижу. Нет, религия проистекает из чего-то другого. И верно. Другая точка зрения, которая все больше, кстати, находит себе подтверждение уже в области не интуиции человеческой, не просто чувства, которое присутствует в нем, а находит в себе все больше оправданий даже в плане чисто научном, отвлеченном, если хотите, не касающемся даже интуиции. Вот в Дубне, это город под Москвой, Московской области, ежегодно проходит конференция «Наука, философия, религия». Я там постоянно бываю уже. Так. И что любопытно. Вот уже, пожалуй, последние десятка-полтора лет, может быть. Ну, это просто полтора лет, поскольку с 90-го года эти конференции проходят. Что на себя обращает внимание? Что, в частности, физики – это больше всего. Космологи, ну, биологи, да, генетики, которые присутствуют на этой конференции, выступают с закладами, в один голос говорят о том, что Вселенная, насколько доступна нашим познаниям, и вверх, и вниз, и вглубь, и вширь, устроена антропным образом. Они говорят об антропном принципе существования этого мира. И неорганического, поскольку материя поражает просто своим антропным, сейчас я скажу, что это такое, а уж тем более, когда мы касаемся жизни, когда касаемся живой клетки, живого организма, существование этой природы живой вообще просто поражает. Антропос – это человек, то есть это разумное существо. Антропный принцип – это принцип, гласящий, что, оказывается, все устроено поразительно разумно. Поразительно. Причем до такой степени, что просто удивляются ученые, просто с недоумением. И чем более соприкасаются с глубиной познания этого мира, как материального, неживой материи, так и живой, тем больше приходит в какой-то восторг и изумление. Антропный принцип. Недаром еще древний величайший философ Сократ говорил: «Вы что же думаете, что только у нас есть разум, и нет никакого высшего разума?» А Пифагор, пораженный величием этого мира, назвал его космосом, то есть красотой. Не просто это целесообразное устройство, это не только просто, это оказывается прекрасно, это просто красота даже оказывается. Все это невольно возбуждало мысль к принятию, конечно же, наиболее, так сказать, соответствующего всему этому вывода. Есть высший разум. Причем это не просто разум. Это не просто разум. Это разум, все устраивающий самым целесообразным образом, самым прекрасным образом. Если мы обратимся к некоторым мыслителям, уже мыслителям порядка такого, углубляющихся в природу человека, то один из них говорил, «Я не видел большей красоты, чем красота души человеческой». Да и действительно это так. Увидеть красоту души человеческой – это, конечно, созерцание, превышающее любую красоту. Религия, как таковая, она возникла, оказывается, не только из чувства того, что я не могу поверить, что моя личность будет уничтожена. Она возникла, оказывается, из созерцания этого окружающего мира, из созерцания внутреннего мира. И это чувство увеличивается с увеличением и глубиной наших познаний. Религия. Она отвечает на главнейший вопрос: почему я живу, зачем я живу и каким я должен быть. Она отвечает на смысл, на вопрос о смысле человеческой жизни. Да, я понимаю, если есть Бог, если действительно есть иной мир, мир какой? Абсолютной справедливости, перед которым каждый человек станет, хочет или не хочет. Каждый этот кораблик, который, кажется, утонул в этом океане бесконечном, так на самом-то деле угасает и тонет только эта внешняя одежонка, личность остается. И здесь начинается уже подлинная, абсолютная истина и правда, с которой встречается человек. И скажу, даже это не все. Верно, все религии об этом в той или иной форме говорили, но возникло христианство, и оно открыло человечеству, я другого слова не нахожу, как именно открыло человечеству, нечто беспрецедентное. Оказывается, то, что древние мыслители и представители всех других религий называли высшим разумом и высшей справедливостью, оказывается, даже это неполно. Даже это поэтому неверно. Вы знаете, это все правильно? Правильно. Но это неполно, следовательно, не совсем правильно. Мы же это понимаем. Неполная информация – это не есть еще действительно истина. Не хватает. Христианство открыло беспрецедентное нечто, что, оказывается, вот этот вот то, что мы называем высшим разумом. А как это разум? Мы, видите как, мы думаем, разум – значит, это и тело. Разум живет в теле. Мы даже не можем представить, чтобы разум – это был без тела. Не можем представить никак. Так же, как эти близнецы не могли представить себе другого мира, который откроется им, о котором, так сказать, только который подразумевали. Это, оказывается, этот высший разум или это духовное начало, скажем так, потому что мы как-то должны определить. Оказывается, это высшее начало, из которого проистекает все бытие, и которое является высшим принципом жизни мира и человека, является это начало, это высшее бытие, есть не просто разум. Да, это разум. Но не просто. Это не просто справедливость высшая. Да, это справедливость, но не просто справедливость, а, оказывается, это высшее начало, которое именуется во всех народах Богом, на каждом языке по-своему, Богом, оказывается, это начало есть любовь, а не просто высший разум или высшая правда. Любовь, оказывается, есть. Этого никто никогда не знал. То есть ни в одной религии этого не было. Что высшим принципом, высшим, следовательно, законом бытия, ведь Бога как духовное начало можно понимать и как высший принцип бытия, как мы ищем основных законов жизни, которые присутствуют в самой природе, так и здесь, оказывается, этот высший принцип, высший закон бытия является даже не разумом, ибо разум сейчас моделируется, пожалуйста, вам в компьютер, да и та же справедливость. Можно моделировать, и пожалуйста вам. Нет, это любовь. Скажу прямо, что этого не знал древний мир. И, может быть, это одна из причин того, что вся история мира наполнена страданиями, кровью и жестокостями. Не знали, что именно любовь является первичным началом, и не только первичным, но и тем, к которому должна быть сведена вся деятельность, вся жизнь, все принципы жизни человека. И это высший закон. Христианство говорит приблизительно так. Человек, ты хочешь быть счастливым? Поступай по этому принципу. Человечество, вы хотите счастья, рая на земле? Поступайте по этому принципу, по принципу любви. Другого пути нет. Никакая просто внешняя справедливость не поможет. Никакие попытки реформировать какие-то государственные структуры и устройства не помогут, если в людях не восторжествует сама эта идея, само стремление к этому. Вы обратите внимание на историю. Сколько революций? Да непрерывные. Всю историю – восстания, революции, перестройки, реформы, а мир по-прежнему все тот же, если не хуже. Все то же, ничего не помогает. Действительно, Достоевский поэтому писал, что никакие внешние изменения, они не могут принести человечеству счастье по той простой причине, что зло лежит в самом человеке. Какое это зло? О чем он пишет? Интересно. Какое зло лежит в человеке? Люди добрые, но, правда, есть и злые. О каком зле он говорит? Достоевский, если хотите, это был великолепнейший выразитель того, о чем пишет Евангелие со всей силой. О каком зле он говорит? О страстях человеческих. Что они только делают с миром, что они делают с нашей жизнью, Боже мой! Ведь они всю нашу жизнь калечат. Именно они не дают покоя человеку, народам целым, всему миру. Одна зависть, что только делает. Сколько войн только из-за этого. Властолюбие, попытка получить власть. Посмотрите, сколько это было людей, которые пытались захватить власть в мире и таким образом, кажется, создать что-то такое единое и великое. Одни страсти только, как они мучают. А что в семьях происходит? Разве не самолюбие, не ленность, не жадность и прочие вещи, не тщеславие портит внутри семьи даже все отношения? Христианство указывает, оказывается, что вот то, что оно именует страстями как таковыми, это является той первичной, я бы сказал, точкой отправной, которая нарушает основной принцип существования и бытия человека. Это принцип любви. Страсти противостоят любви. Любая страсть. Любая. Что делает гордость? Он видит себя выше других. Что тщеславие во что бы то ни стало выделиться, даже вплоть до того, чтобы других унизить, но лишь бы самому быть выше. Что делает алчность? До чего она только доводит человека? Вы посмотрите. А зависть? А зависть что делает? О, у Данте какие великолепные строки в его божественной комедии. «Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я». Великолепно просто он выразил это. Действительно, что она не делает? Ведь чем живет человек? Надеждой, надеждой на то, что будет лучше. Что будет лучше? А что сделать? Знаете, что делали крестьяне, когда лошадка плохо бежит? Взяли пучок, брали пучок сена и привязывали ей перед мордой. И лошадка бежит, гонится за этим сенцом. Гонится все быстрее, а оно все на том же расстоянии. Мы все время ждем чего? А время идет. Мы все время ждем. Это сенцо какое-то, сено это, пучок. Мы сами себе в мечтательности, если хотите, представляем, ждем новых каких-то изменений в нашей жизни, в государственной, в социальной, новых законов, новых реформ. И все остается по-прежнему. Христианство утверждает, не может человек получить удовлетворение, если он не начнет самосознательным образом обращать свое внимание на свой внутренний мир. Христос сказал удивительную формулу. Удивительную просто я скажу. С чем ассоциируется счастье в религиозном плане? Ну, с Царством Божьим, с Царством Небесным. И все думали, что это царство находится где-то, на каких-то островах, счастливых островах, или был золотой век, или он будет. И вдруг он произносит поразительные слова. Царство Божие внутри вас есть, внутри человека. Он говорит, вот где может найти человек подлинное счастье. Каким образом? И это... И здесь целая, если хотите, наука, прекрасная, великолепная наука, которая говорит, что если человек не увидит, чем наполнен его внутренний мир, не увидит то, что мы именуем страстями, этим злом, который в каждом из нас сидит, если он не обратит на это внимание, если он не осознает этого, если он не начнет противостоять этим началом, который противоречит самой совести даже и разуму, никакого счастья он не получит, никакого царства не найдет ни на небе, ни на земле, ибо вот оно где – в сердце человеческом, в сердце, в душе человеческой. Христианство этим вывело, если хотите, сознание из той плоскости, в которой находилось сознание религиозное всех предшествующих религий. Думали, что это получить это счастье, если хотите, путем только чисто внешних каких-то церковных действий. И сейчас мы можем найти сколько угодно людей, которые под христианством разумеют, что нужно сходить в церковь, надо поставить свечку, нужно там заказать молебен и так далее. Ответ. До тех пор, пока ты не заглянешь человек в свою душу, эти внешние действия не изменят же тебя. Да хоть тысячи свечей стави, миллионы. А твоя страсть-то, какая была, такая осталась. Каким ты был завистливым, таким и остался. Каким был тщеславным, таким и остаешься. Страсти мучают человека. Почему и называются страстями? Слово славянское «страсть» означает «страдание». Оказывается, все они несут в себе страдания по своей природе. Не почему-либо, по природе они именно таковы. И, оказывается, основное начало жизни, из которого должен исходить человек, если он хочет себе блага, другим хочет блага, так, это только единственный путь – обратить внимание на внутреннее состояние своей души. Без этого невозможно. Да и посмотрите, как любая страсть мучает человека. Возьмите хотя бы пьянство, посмотрите, что оно только делает. Я уж не говорю о внешних даже проявлениях, когда распадаются семьи, когда он теряет всю работу, когда он теряет нормальную жизнь. А посмотрите при этом, что и другое происходит, как он калечит свой организм, как он калечит свою наследственность, что он делает с потомством, если он действительно вступает в брак, кто рождается от него. Вы слышите? Вот вам один самый яркий только пример. Это самоубийство, и не только самоубийство, а если хотите, убийство, продолжение даже рода своего. Это уничтожение человечества. Это действительно убийство уже, а не только самоубийство. Любая страсть так действует. Но интересные вещи при этом говорит христианство. Один из тех людей, который знаком всем со школьной скамьи, Паскаль, а закон Паскаля все мы, кажется, изучали, все помним, так, делил людей на две категории. Он говорил, есть два типа людей. Одни из этих людей являются действительно грешными. Действительно, посмотрите на их жизнь, пусть они сами на себя посмотрят. И это совершенно очевидно, какой образ жизни они ведут. Но они видят себя праведниками. Есть другая категория людей, которые действительно праведники, и они видят себя грешниками. Странно. Странно и то, и другое. Это действительно удивительно. Как от будучи грешным, видеть себя праведником? Возможно ли это? Очень просто. Попробуйте самоотъявленному негодяю сказать, что он негодяй. Вы сразу увидите, какая будет реакция. Вы сразу увидите, насколько он видит себя праведником. Он вам сразу даст за это оскорбление. Кажется, вы сказали то, что есть. Ты же убийца. Правда же? Ах, я убийца. Я сейчас и тебя убью. Протест совершенно. Вы слышите, каким праведником себя чувствует человек. И действительно, это удивительно, чем кажется грешнее, тем ведет более безобразный образ жизни, тем не прикоснитесь. Его праведность настолько чувствительна, что не смеете слова даже сказать, иначе получите отпор. И наоборот. А вот наоборот, то же самое удивительно. Как это такое, человек, который кажется, то есть, ну, что является действительно, является таковым, и он видит себя грешником. Мы касаемся одной из очень важных проблем духовной жизни человека. Дело вот в чем. Что пока мы не сравниваем свою жизнь с каким-то эталоном, пока мы не имеем правильного критерия оценки, у нас возможны суждения какие угодно. А где критерии праведности или неправедности? Помните, Кроха, сын, пришел к отцу и спросил у Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Критерий какой? Христианство говорит о критерии. Оно говорит, вот те, если хотите, заповеди, которые мы находим в Евангелии. Ведь что такое заповеди? Мы подчас думаем, что это какие-то законы, которые Бог вот взял и дал нам, чтобы нам похуже жить было, потяжелее. Какая чепуха! Заповеди, Евангелие – это просто нормальные свойства человека и больше ничего. Человек Ты будь справедливым, будь милосердным. Пожалуйста, будь щедрым, будь великодушным. Вот что такое заповеди. Это что, это плохо? Разве это не нормальные свойства нормального человека? Конечно. И больше ничего. Вы слышите? А что называет грехом христианство? Грехом называет искажение этих свойств, отступление от этих свойств, нарушение вот этих вещей. И больше ничего. Зачем ты вместо любви к человеку творишь ему зло? Грех, оказывается, есть ничто иное. Это та рана, которую наносит человек самому себе. Самому себе. Очевидные вещи, которые мы все понимаем. Пьянство, наркомания и так далее. Конечно, совершенно очевидно, какое зло приносит человек себе. Но оказывается, христианство говорит, оказывается, это слишком грубые вещи, которые мы видим. А оказывается, все то, что человек совершает против вот тех нормальных свойств человека, о которых говорит Евангелие, это является для него раной. Что является? Ну, например, зависть хотя бы. Это уже, оказывается, ранит человеческую душу. Да, и действительно ранит. Вы посмотрите, как страдает человек от зависти. Это же просто страшное, страшное дело. Я где-то читал как-то одно описание завистливого человека. Он выглядит очень, знаете ли, ну, плачевно и комично даже, как изображают длинные какие-то брови, да, сухое лицо, зеленое, зелено-желтое и так далее. Ну, знаете, картинка такая очень интересная. Верно, это, оказывается, действует внутреннее состояние мое, как действует даже на само тело. Оказывается, любое, грехом, что называется в христианстве, это то, что ранит, чем, лучше сказать, чем ранит себя человек. Интересно, кому это захотелось взять и колоть себя? Взять шило и колоть себя. Кто это будет? Ну, странно, что за глупость. Ну, сумасшедший только. Сумасшедший? Ну да, шилом-то сумасшедший. А своей гордыней, а своим тщеславием, а своей алчностью, а своим злостным осуждением всех направо-налево, что я делаю? Оказывается, именно я издеваюсь сам над самим собою. Смотрите, христианство о чем говорит? Вот где корень страданий человеческих. Но что при этом? Оказывается, если человек действительно отнесется к этому объективно, если человек действительно постарается да, не поддаваться, насколько возможно, этим вещам, постарается жить правильно, то он убеждается в некоторых весьма интересных вещах. Оказывается, это каждый может проверить на самом себе, да и, наверное, это и так очевидно. Оказывается, совсем непросто, ну, хотя бы не тщеславиться, не хвастаться. Пока не представляется случай, ничего. Как только представился человек, тут же себя ловит на этом. А осуждение, Боже мой, это вообще без него жить нельзя. Вы что? А о чем же тогда говорить, когда мы собираемся? Больше говорить не о чем. Только это. И причем я часто понимаю, я говорю о человеке, с которым я, в общем-то, дружен, и, в общем-то, хороший человек, и тем не менее, сойдя с другим, начинаю о нем говорить так, как нехорошо, даже совесть это задевает, и тем не менее не могу. Христианство говорит об очень важном положении состояния человека. Оказывается, действительно, в нас вот эта испорченность, оказывается, живет. Действительно живет. И, простите меня за слово, и прет, выпирает при всяком удобном случае. И каких только нет тут аномалий, которые проистекают из нас. Христианство говорит, что мы, оказывается, мы, оказывается, глубоко больны духовно. То есть это и называют болезненностью. Это, правда, звучит, может быть, оскорбительно, но как еще назвать? Если я вот так в себе это чувствую, это так во мне проявляется, а как еще назвать? Это разве здоровое? Почему бы не отнестись с снисхождением? Почему бы не рассказывать о другом человеке, ну, о его ошибках? Ну, почему? Почему бы не хвастаться, правда бы? Почему бы не гордиться, как было бы здорово? Почему не быть искренним, не лукавить и не лицемерить? Почему? Оказывается, действительно мы замечаем, мы, оказывается, глубоко духовно больны. Правда, трудно признаться в этом самому себе. И опять о чем это говорит? Какая-то детская гордыня живет во мне. Я не могу признать этого. Христианство говорит, самый большой обман, которым живет человек, это мнение о том, что я хороший человек полностью. Самомнение. Почему это самое большое и самое страшное? По очень простой причине. Как в любой болезни, если я ее не увижу, если я не сознаю себя в этом, я лечиться не буду. И результат понятен какой. Вовремя лови. Возьмите, когда раковые заболевания. Говорят, ой, хорошо, вовремя поймали. Только что началось. И, оказывается, можно справиться. И человек потом живет десятки лет. А когда уже там четвертые стадии, все разводят руками, уже метастазы, уже ничего не сделаешь. Как важно, христианство призывает увидеть себя, что я, оказывается, не тот, каким я должен быть, и начать вот то, что именуется духовной жизнью в человеке. То есть пытаться теми силами, которые еще есть, не давать проявляться этим страстям, бороться с ними, понуждать себя как раз к свойствам, нормальным человеческим свойствам. И вот любопытный психологический факт, о котором Паскаль и говорит. Оказывается, что человек, который не борется, который живет, дает свободу своим страстям, который не рассматривает их как то зло, которое я сам себе творю, этот человек не видит их как грехи, он видит себя праведным, хорошим. И тогда с человеком уже трудно что сделать. Напротив, оказывается, тот человек, который внимательно относится к этому, пытается бороться, то есть ведет правильную жизнь, вы слышите, праведный образ жизни. Он понимает, хотя, что здесь срывается, тут и здесь, направо, налево, но ведет именно его тенденция, направление, вектор его верный. Этот праведный в смысле человек, он действительно видит себя грешным. Правда любопытно как? Вот о чем говорил Паскаль. Именно об этих двух категориях людей. И он говорил, как велико, когда человек действительно видит эти свои грехи, когда он действительно старается избавиться от них, когда он кается перед Богом, обращается, молится, понуждает себя, трудится, упражняется, если хотите, в борьбе с этим. Да, какое это великое тогда благо! Христианство утверждает, что каждому человеку, который становится на путь именно вот этой борьбы своей самостью, вот с этими вещами, Бог помогает, если он, конечно, верующий человек. Помогает Бог. Он, если обращается к церковным таинствам, если он молится действительно об этом, прости меня, кается, то есть. Молится что значит? Кается. Потому что молитва без покаяния, что это за молитва? Кается в этом. Оказывается, вот это наблюдение над собою, оно дает человеку великое благо, открывает в его душе то Царство Божие, о котором сказал Христос, Царство Божие Это или переводим на наш язык. Счастье, оно внутри вас есть. Не там где-то, не в будущих реформах, не в каком-то переустройстве общественном, не в каком-то экономическом взлете, который мы уже, я не знаю, еще ожидаем или не ожидаем, неважно, но всегда люди ждут, всегда ждут. Тогда будет счастье. Да не в этом дело. Не может быть счастья извне. Счастье может быть только изнутри. Это основной христианский принцип, если хотите, закон, закон жизни. Царство Божие внутри вас есть. Вот, оказывается, о чем говорит христианство. И мы видим любопытнейшие факты, что те люди, которые предпринимали огромные усилия для того, чтобы стать человеком, их называет церковь святыми. Вы слышите еще раз, я хочу сказать, что когда мы говорим о святости, мы говорим не о чем-то заоблачном. Это те люди, которые решили стать человеком, нормальным человеком, если хотите, с большой буквы, но пожалуйста. То есть искоренить в себе эти страсти. Это отвратительное явление, которое живет. И эти люди удивительным образом приходили к тому, что начинали видеть все более тонкие проявления этого зла и искореняли его. И они действительно видели себя, Паскаль тут прав, видели, оказывается, что верно, я совсем не такой хороший, как это мне казалось. Они видели себя грешными. Это мы видим на примере величайших святых. А что они были святы, об этом свидетельствовала не только просто их жизнь, сама внутренняя жизнь, об этом свидетельствовал их образ поведения. Более того, они настолько часто приобщались к Богу, что становились людьми, которые получали великие дарования Божии, вплоть до того, что творили чудеса, прозирали будущее, да, отдавали свою жизнь за других людей. Их любовь достигала такой степени, как говорил Исаак Сирин, что если даже было бы возможным, человек, который достигает этого состояния, он готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям, лишь бы только не потерять ее. Вот, оказывается, к чему зовет христианство. Как видите, насколько оно находится как в другом мире. Мы привыкли счастье искать вовне, и как лошадка за кусочком сена бежит, за пучком сена и бежит, и всю жизнь бежит, и так никак не добежит. Счастье не вне нас находится, а внутри души человеческой. И оно приобретается простыми вещами, простыми. Человек, живи по Евангелию. Кайся в тех нарушениях, которые не только вне, а внутри, это особенно внутри. Я обращаю внимание, кто-то читал Евангелие, наверное, помнит, что Иисус Христос, ведь вы знаете, вы нигде не найдете даже, что осуждение, что он убийц осуждал. Ну, конечно, это ясно, и так понятно. Или грабители, вы посмотрите, против кого больше всего у него было слов. О ком он говорил? Горе вам, и кого называл? Фарисеи, лицемеры, слышите, внутри осуждал этот внутренний злобный мир. Это лицемерие, это притворство, это лукавство, это все вещи, которые внутри человека. Даже не воров осуждал, вы подумайте, а вот кого, книжников, то есть тех всезнающих, этих богословов, да, которые мнят о себе не знаю кем. Священство осуждал первосвященников, архиереев, священников. За что? Опять-таки за то, что они видели себя чуть ли не богами над людьми. «Горе вам!» – говорил он. Обратите внимание, все внимание направлено на что? На внутренний мир человека. Почему? Потому что здесь жизнь человека. В этом вся суть, в сердце человеческом жизнь. а не просто в этих внешних проявлениях. Внешняя жизнь наша – это только следствие нашего внутреннего состояния. Все внимание христианство обращает на душу, на сердце человеческое. «Блаженны чистые сердцем», говорит Христос, «чистые сердцем, ибо они Бога увидят». Ибо Бог – это не какое-то существо, обладающее телом. А что значит увидит Бога? Он ощутит его, действительно переживет с огромной силой эту любовь Божию к себе, и ее он отдаст людям. И мы видим все те, кто достигал этого очищения души, какую пользу приносили они людям, какое благо они несли людям. А в чем состоит благо? Вы знаете, о чем мы все страдаем? Мы нигде не видим, мало видим, редко видим любовь к себе. Любовь редко видим, и сами очень редко ее дарим. Самое большее, что делаем, это эмоциональный какой-то момент только, на какой-то момент. А по существу нигде не видим ее. Всюду только осуждение, зависть, вражда, тщеславие. Где она, эта любовь, это солнышко? Где оно? Чем поражал, например, Серафим Саровский? Тем, что приходящего человека встречал. Радость ты моя, вы подумайте. Вдруг меня встречают, и я вижу, что это не какое-то лицемерие. А на самом деле вдруг я вижу любовь к себе. Радость от того, что меня, негодного, вдруг встречает этот человек. Радость ты моя. Вы подумайте, ведь счастье – это и есть радость, а не что-нибудь другое. Можно что угодно иметь, материальное, и не иметь никакой радости. Можно ничего не иметь и быть наполненным радостью. Христианцы обращают внимание на эту, на внутреннюю жизнь человека. Говорят, вот где благо, вот где счастье. И тот человек, который действительно, хотя бы в какой-то степени понуждает себя к очищению души, он становится по мере очищения этой души светочем и для окружающих людей. Но это обязательно. Ну как же? Как мы рады встречаться с человеком, от которого мы видим, исходит вот эта вот, если хотите, радость, благожелательство, настроение, даже в чисто внешнем плане, как мы рады видеться с этим человеком. А когда вдруг мы видим, от него исходит действительно любовь, Боже мой, так это, я не знаю, какое только счастье. Да, христианство открыло эту величайшую истину, которую не знал мир. Оказывается, Бог, который можно назвать иными словами, это основной закон, закон жизни, всей жизни, всего космоса, и, конечно, человечества, и самого человека, основной закон, это, конечно, это понуждение себя, насколько возможно. Ну, насколько возможно, никто же не говорит о совершенстве. Эта степень может быть разной, но понуждение себя к любви. Помните замечательные строки одного поэта, как он говорил, ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним, но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Ну, спасибо. Если есть какие вопросы, то, пожалуйста.
Первый вопрос от ваших слушателей. Оппоненты вашей проповеди о духовной жизни говорят, что такой настрой очень ограничивает человека, замыкает его в себе, призывает к самокомпанию, то есть человек смотрит внутрь себя, а вокруг ничего не видит. В наше же время, говорят они, более актуальны «не убей, не укради, не блуди, накорми, посети, одень и напои». А пока вы ищете Царство Божие внутрь себя, не найдете его и не получите грядущего. Аминь.
Спасибо, очень хороший вопрос. Да, очень хорошо. Дело вот в чем. Мы забываем о таких простых вещах. Где причина, где следствие? Я бы очень хотел не грабить, не убивать, не жадничать и так далее. Но если я внутри себя буду исполнен этого настроения, то я при случае никак не смогу не сделать этого. Есть корни, а есть следствие. Вот в чем дело. Недаром дедушка Крылов, помните, как осудил ту свинку, которая под дубом вековым наела желудей досыта? Мы часто хотим плодов и не заботимся о корнях. Вот в этом одна эта слепота и сказывается. Как я могу быть не вором, если я весь алчный, исполнен жажды богатства, денег, деньги дайте мне, исполнен страстью? Неужели непонятно? Когда я завистливый, когда я алчный внутри, смогу ли я и совне удержаться? Христианство на что говорит? Необходимо заботиться о корнях, тогда будут и желуди. А если мы будем искать только желудей, а корни подрывать, скоро и они окончатся. Видите? Поэтому думать о том, чтобы мы были хороши, и об этом все государства об этом только и думают. Все законы издают, только запрещают убивать, например, правда? Запрещают воровать. И в то же время разрешают и культивируют все те страсти. Вы посмотрите телевизор, и вдруг на весь экран алчность. И в то же время запрещают воровать. Что за чепуха? Я ничего. Деньги – не закон, а деньги – не совесть, а деньги – вы слышите? Нечестность, а деньги. И при такой пропаганде, когда культивируется во мне что? Все построено на деньгах. Вы обратили внимание? Сейчас все больше и больше. Вся жизнь только к этому сводится. Сама честность, сама совесть уже отходит на второй план. Учат чему детей. Только этому. Вот, богатство, богатство и богатство. Слушайте, когда культивируются такие вещи, и потом ждем мы, что этот человек действительно будет бескорыстным, честным и так далее, ну что мы делаем? Корни, корни рубим и ждем плодов. Так что надо понимать, христианство, видите, смотрит на что? На состояние души. Без борьбы с этими вот гадостями я никогда не смогу себя надлежащим образом и вести себя в человеческом обществе. Только тогда, когда моя душа будет противостоять этому, когда я буду понимать, что нужно в душе искоренять, тогда только я смогу надлежащим образом вести себя. Корни, христианство говорит о корнях, а вовсе не уводят от общества. Вовсе не уводит от проблем общественной жизни. Ничего подобного. Оно указывает только закономерность. Если ты не будешь бороться, еще раз я повторяю, с своей алчностью внутри себя, ты никогда не сможешь и быть надлежащим, я бы сказал, человеком, которому будет поручено то и другое. Поставь алчного на что-нибудь. Должность. Посмотрите подчас, как стремятся. Чем заполнено наше телевидение? Только и знают. То там миллиарды, то здесь сотни миллионов, то здесь миллионы. Откуда это? Это-то откуда? Изнутри человека. Неужели это непонятно? Вот оказывается. О, если бы эти люди были внутри другими, они бы никогда и этого не сделали. Так что видите, какая зависимость? Корни и плоды. А нельзя ждать плодов, подрубая корни. Вот так. Хорошо.
Алексей Ильич, вот говоря о книгах, как о пище духовной, вы советуете питаться пищей чистой, бесспорной, неотравленной, проверенной опытом. У нас в городе активно вещает католическое униатское радио «Мария». Его поддерживают и православные, оправдывая тем, что часть эфира выделяется и православным проповедникам. Полезно ли пить из этого источника тем, кто в духовной жизни не может левой руки отличить от правой?
Вообще, я вам скажу, ситуация такова. Дело даже не в моем суждении. Если мы обратимся к таким авторитетам, которые являются бесспорными в Русской Православной Церкви, я обращаю внимание. Одно дело мое суждение, как человек учился, чего-то знает, кто я такой. Но если мы обратимся к бесспорным авторитетам нашей Церкви, таким, например, как Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Амвросий Оптинский и другие оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский. Странное дело, они все один за другим говорят, что католическое учение извратило основы духовной жизни. Состояние духовное учение их прелестное, то есть прелесть, вы слышите, что значит прелестное? Льстить себе, то есть глубоко ошибочные, поврежденные. Вот о чем они говорят. Вы знаете, я ученик только. Я считаю, что я все-таки им, наверное, должен верить. Им или кому? Или кому я должен верить? Причем они же не просто так говорят это. Я мог привести вам сколько угодно фактов, которые свидетельствуют об этой действительной поврежденности как таковой. Это же бесспорно. Еще раз я говорю, не о католиках, а о католичестве, католическом учении как таковым. Ну, представьте себе, что с чем мы только там сталкиваемся. Кто там является великими святыми? О, если бы вы только почитали. Наверное, я думаю, что, скорее всего, по этому радио не передают. Какая-нибудь Анжела Блаженная, как она видит себя во мраке Святой Троицы, которая кричит в церкви, кричит: «Возлюбленный мой, о Христе, куда ты только ушел? Я не насладилась еще с тобою». Катарина Сиенская, которая ходит по садику часами с Христом, и он ей объясняет, рассказывает все вещи, которые является так называемый Христос, который дает ей другое сердце. И она начинает писать королям и всем людям, и папа, великим людям, римскому своему первосвященнику: послушайте голос Святого Духа, слушайте его и меня. Вы слышите, с какой настойчивостью просто. То есть, какое просто тщеславие поразительное. Эта девчонка вдруг поучает всех. Причем как? Меня, я говорю, меня слушайте. А что происходит в мистическом плане? Это полное подобие, чем мы находим у Елены Рерих. Это Катарина Сиенская, диктует сразу четверым секретарям, но диктует, не думает, что четыре копии. Нет. Четырем адресатам, причем с такой скоростью, что те едва успевают писать. Об этом говорит Елена Рерих. То же самое. Об подобном пишет Елена Блаватская. Когда я спрашиваю, откуда? Она говорит, сверху, оттуда. Кто? Кто? Причем, какие вещи я говорю? Меня слушайте. Вы слышите, какая? Ни один святой так не говорил, что я и меня слушайте. Если они говорили, то говорили как? Послушай Бога, послушай Евангелие, послушай Христа, послушай Церковь. Здесь что? А Тереза Великая? Великая. О, Бог мой, супруг мой! Христос ей говорит: до этого я был только Бог твой, отныне я супруг твой. Это совсем не то, что в нашей Церкви поется, Христос называется женихом. По-моему, все знают, какая разница между женихом и супругом. Даже умирая, она говорит: «Наконец-то я увижу тебя, о Бог мой, супруг мой». Я просто привожу примеры. А Тереза, так маленькая Тереза, младенца Иисуса, что она – это последний из великих святых. Вы слышите, я привожу примеры из великих святых. что она пишет о своей встрече со Христом. Подумайте, встрече не как-нибудь. С Христом они все встречаются. И как, какая встреча? На русский язык переведена ее книга, она издана же. Это было лобзание любви. Мы посмотрели друг на друга и поняли все без слов. И утонула бедная маленькая Тереза в океанских глубинах любви Христовой. Это романы, вы слышите? Это такая подмена, романы настоящие. А посмотрите, Франциск Ассизский, что там происходит? Какие там вещи? О чем он молится? Он молится о том, Христу, чтобы дай мне пережить все те страдания, которые ты пережил, пережить всю ту любовь, которой ты горел Христе, Христе к роду человеческому. Вы подумайте только, я не знаю, когда и кому могла прийти такая мысль, чтобы действительно уравнять, просить даже уравнять себя с Богом. Недаром после такой молитвы Франциск Ассизский почувствовал себя, я вам цитирую, вы не подумайте, цитирую, почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Вы слышите, что происходит? Я помню, когда я прочитал «Провозвестие Рамакришны», это известного йога индуистского, так? Это книга любопытная, где он прямо говорит: если ты хочешь, ты представь себе и убеди себя, и настрой себя, и ты будешь и Кришной, и Христом, и богиней Кали. Это не важно. Все одно и то же, оказывается, с чем мы имеем дело. А Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, в своей книге, которая является настольной для всего монашества католического, он что пишет? Вы подумайте. Это просто поразительно, когда читаешь, и я до сих пор не понимаю даже, как католики этого не видят. Вообрази себе, представь себе все духовные упражнения, его книга называется «Духовные упражнения», к чему сводится? К развитию воображения. Он обладал такой силой воображения, что мог представить себе рай или ад и переживать это. Фильмы вместо реальной духовной жизни, вместо реальной, я воображаю себе. Эта мечтательность называется духовными упражнениями. Это же опасное дело. Недаром святые пишут, что ни в коем случае не представляй себе ничего. Нил Синайский, например, преподобный, пишет: если не хочешь сойти с ума. Ну, еще бы. Человек, когда погружается в эту область своего воображения, своих представлений, свои эти образы, это мечтанием о Христе, о соединении с Ним, о своей любви к Нему и Его ко мне, только начните это. И во что превращается жизнь? Самое любопытное при этом – нет учения о чем? О познании себя. Что пишут святые первого тысячелетия? Первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов. Только при этом видении я начинаю обращаться действительно к Богу по существу. Начинается очищение души, начинается приобщение к Богу, а не мечтательность об объятиях, когда Катарину блаженную Христос привлекает к себе, обнимает ее. Вы, ну, слушайте, это что такое? Так что я считаю это явлением очень опасным. Прелесть – это самое страшное. Самое страшное. Можно ошибиться в каких-то, знаете, веручительных вещах, там, незначительных. Ну, они касаются только чего? Рассудка. Прелесть касается состояния моей души. Я весь во что погружаюсь? Из реальной жизни – необходимости противостать вот тем гадостям, которые во мне возникают в моей душе, это же реальная жизнь. Я терпеть не могу вот этого человека. Что мне говорит Евангелие? Что оно говорит? Постарайся, насколько можно, никак не проявлять, во-первых, этого. Улыбнись ему, если можешь. Сделай ему доброе дело. Не по лукавству, а ради понуждения себя к исправлению себя. Вы слышите? И вместо этого мне вдруг фильмики, я вообрази себе. Вы только почитали бы эти духовные упражнения Игнатия Лойолы. Вы просто удивились. Представь себе молодую девушку, которая сидит и читает Библию. И вдруг архангел явился. Представьте, как она смутилась. Вы слышите? Это благовещение, благовещение. О чем духовное упражнение? Как она смутилась? Что с ней произошло? Как ей говорит архангел? Это называются духовные упражнения, фильмики. Это что, полезно? Это нас очищает? Это мы очищаем свою душу? Это борьба с грехом? Представьте себе, как она поднимается, молодая девушка потом, как она идет по Палестине, как она проходит холмы, как выходит на гору, как она приходит к Елизавете. Представьте себе это духовное упражнение. Ведь вы не думаете, касается это дело серьезных же вопросов. Прелесть – это не пустое дело. Потому что здесь, оказывается, человек, представляющий себе эти картины, думает, что он духовно растет. И ведь это воображение, вы знаете, до чего можно довести? У Франциска Ассизского появились стигматы, кровавые раны на руках, на ногах и в боку, кровавые незаживающие раны. В биологии, психологии, это явления элементарные. Это элементарные, понятные, я говорю, элементарно понятные. Человек, который постоянно сосредоточен, вот будет думать об этом, особенно при самой предрасположенности природы некоторых людей, это может появиться спокойно. Мне рассказывал один священник, игумен Никон Воробьев, как они в начале 20 века увлекались очень индуизмом, и как один из этой небольшой группы, их было человек 4-5, как достиг какого он состояния, какой силы, концентрации внимания. Говорит, мы собрались в небольшой комнате, совершенно закрытой, тихой, и он нам продемонстрировал. Положил руку, мы все замолчали, тишина. И мы были свидетелями, как вдруг здесь, на тыльной стороне руки, как она сначала началось покраснение началось. Это покраснение увеличивалось. Оно стало потом багровым, это место. Потом, к нашему, говорит, мы были потрясены, начал подниматься волдырь, как от ожога, и этот волдырь прорвался. Эта рана, говорит, не заживала у него очень долгое время. Вы слышите, что воображение может сделать? Это благодать, да? Это очищение души, да? Недаром подвиг Франциска Ассизского называется «компассио», то есть воображение страданий Христовых и сочувствие, сопереживание Его страданиям. Простите, а при чем тут страсти или добродетели? Где это блаженно чистое сердце? Где искоренение моих страстей, если я сочувствую страданиям Христа? Скажу вам так. Представьте себе, мальчишки, кошку схватили, ее мучают. И мы будем страдать, если это увидим. При чем тут духовное? Да никакой духовности тут нет. Я к чему все это говорю? Все эти вещи совсем непростые. Это серьезнейшее. Это можно людей увести, я не знаю, куда. Впадение в прелесть, как предупреждали все святые отцы от этого состояния. Это печальное, это самое страшное. Есть два вида прелести, и один из них приводит к сумасшествию, к полному повреждению даже рассудка. Поэтому к этому надо относиться очень серьезно. И надо бы критерии в понимании духовной жизни рассматривать не мое мнение или чье-то мнение, а учение святых отцов, что они пишут об этом. Они пишут настолько определенно, настолько резко о всех этих вещах, категорически запрещают эти вещи. И вдруг мы теперь начинаем. Кто это мы? Что, понимаем? Да? Это такую смелость на себя взять. Я просто поражаюсь. Еще раз вам говорю, такие даже русские святые, посмотрите, еще раз перечисляю. Возьмите тот же Игнатий Брянчанинов. У него сколько пишет он об этом. Феофан Затворник, как он осуждает, я говорю, вот это католическое отступление от веры правильной и духовной жизни. Оптинские старцы, посмотрите, что пишут эти преподобные. Иоанн Кронштадтский, я говорю, позднейшие даже. Они что, глупые были, да? Они ничего не понимали, да? Мы лучше их стали понимать? Простите, это что за протестантизм такой? Критерии нашей православности – это учение святых отцов. И когда не все, мы видим, единогласно об этом пишут, как я могу выступить и сказать, вы не правы, я прав. Все ясно тогда, кто есть я. Поэтому будем действительно осторожны с этими вещами, чтобы действительно, по слову Евангелия, когда слепого поведет слепой, то оба упадут в яму. Пожалуйста.
Уважаемый Алексей Ильич, может ли человек после причастия святых Христовых тайн каким-то образом понять, причастился ли он действительно во здравие души и тела и в жизнь вечную, или в осуждение, или это открывается только при переходе в вечность?
Я думаю, что об этом не стоит бы особенно искать и рассуждать. Мы можем здесь здорово ошибиться. Мы должны не об этом рассуждать и понять, как я правильно причастился или неправильно. Не об этом надо думать. Думать о другом. Думать о том, что я должен сделать, чтобы правильно причаститься. А мы хотим уже узнать, как правильно или неправильно. Мы не знаем, какие могут быть душевные, так сказать, изменения, переживания, состояния. Это как Бог даст. Мы должны заботиться только об одном – как приступить к причастию правильно. А правильно – как приступить? Недаром читаются эти каноны, не случайно читаются эти молитвы, не случайно хотя бы один день поста. Вы слышите? Требуется что перед причастием? Благоговение, поэтому вводится пост. Действительно, хоть рассуждение о своей душе, подумать немножко, что я наделал за предшествующий период, покаяние перед Богом, чтение этих молитв, опять-таки, с вниманием и покаянием, наконец, подойти и к священнику поисповедаться, в самом основном, конечно, а не думать там, не писать эти талмуды, простите меня за это слово, да. Вот что требуется, то есть подойти с вниманием, с покаянием и благоговением. Вот что от нас требуется. Это и критерием, что является, как говорят опытнейшие люди, критерием является вот что. Достойно причащается тот, кто действительно искренне видит, насколько он недостоин этого. Мера ощущения своего недостоинства является мерою достоинства. То есть, что значит достоинство? Это слово даже не хотелось бы употреблять. Мерой полезности. Полезности. Я тогда только причащаюсь действительно с пользой души и тела, когда действительно вижу, искренне вижу, недостоин я, чтобы оказаться среди тех учеников, которых Христос причастил на Тайной Вечере. Как бы мне не оказаться Иудой? Вот о чем надо думать. А после причастия не надо думать. Достойный я или недостойный? Господи, ну-ка, твой ум, можно мне как-нибудь пробраться в твой ум? Оставьте это. Не надо об этом думать. Надо вот о чем думать. Как бы причаститься правильно, а не о том потом думать.
Уважаемый Алексей Ильич, сейчас как целая мутная волна поднимается в средствах массовой информации и в интернет-пространстве, разговоры о суррогатном материнстве, о экстракорпоральном оплодотворении, о однополых браках, семьях. Вот буквально сегодня я просматривал интернет, и выгнали учителя физкультуры в одной американской школе только потому, что он имел традиционную семью, а директором школы стала представительница вот, однополых, так сказать, союзов. Как вы могли оценить вот эту вот тенденцию?
Вы задали очень важный вопрос. Даже речь идет не об этих конкретных самих по себе фактах, сколько по существу. Вопрос такой, может ли человек, я бы сказал, ну, нравственно порядочный, может ли он, имея полноту власти и, там, и денег, если хотите, все, ну, главное, власть, посредством, массовым средствам, так, по СМИ, средствам массовой информации, так, наполнять атмосферу гадостями по телевидению, по радио, газетах, рекламах, разврат, одна сторона, жестокости, другое. Посмотрите, что в книжном магазине, в детской литературе что творится? Полно литературы о чем? О вампирах. Более того, даже сексуальные. Посмотрите, эти Барби – это несчастные. Женщина уже с чем? Ой, извините, я не буду показывать. Все и так ясно. Это маленькой девочке уже что, какая она. Уже она чуть ли это не с мужем там. Прям вы слышите, что творится? Откуда это? Что это такое? Причем это массовое, вы слышите? Это не кто-то единичный какой-то канал, так? Или отдельный какой-то появился фильмик. Нет, это массово. Это что такое? Откуда? Как это может быть? Источник. Ведь очень важно понять. И я говорю об источнике, не думать, что я ищу человека. Правда, недавно мне одна американка как раз звонила, буквально вот перед поездкой сюда. Она, например, не сомневалась и говорит, что все это дело рук Сороса и его компании. Причем она говорила о нем, кто он такой, да, и что это за человек. Да, видимо, она знакома достаточно с его, так сказать, биографией. Я о чем хочу сказать. Мы должны понять, к сожалению, об очень печальной уже не странице, а уже, не знаю, печальном периоде человеческой истории. Мы сейчас стоим перед лицом уже открытого сатанизма. Вы слышите? Это же сатанизм, когда такая пропаганда на весь цивилизованный мир. Вы слышите? Мы называем цивилизованный. Ужас какой! Всюду ведь это. Это вы думаете, в России? В России только пришло. Благодаря, в кавычках, тому, что наступила эта так называемая свобода в перестройку, и все эти гадости ринулись на нашу бедную страну. Идеологическая граница разрушена, и буквально это сатанизм пошел во всех формах. Я говорю только об этой самой нравственной стороне. Нет другого объяснения вы не найдете. Говорят, что это дает деньги, ничего подобного. Как люди рвутся увидеть что-нибудь святое, что-нибудь чистое, что-нибудь прекрасное, что-нибудь великодушное, что такое патриотическое. Но любовь такой настоящая, действительно романтическую любовь, а не эти гадости спальные, все эти вещи. С каким удовольствием бы все смотрели? И молодежь бы в этом воспитывалась? Нет, 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 нет. Вы что? Избави Бог. Этот фильм не пройдет. Он нигде не получит никакой премии. Что вы вздумали чистоту? Совершенно очевидный факт, что власть, по крайней мере, в СМИ, я говорю, в мире, вот, уже захватили власть сатанисты какие? Культовые, вы слышите? Не в переносном смысле я говорю. И не эти мальчишки-сатанисты, которые там носятся с этими знаками. Это все это чепуха, это фиговый листочек. Сатанисты настоящие, разумные, ненавидящие добро, ненавидящие человека. Потому что мы же понимаем, что эти гадости, они что делают? Убивают человеческую душу. Ненавидящие, я еще раз повторяю. Вот, оказывается, откуда это исходит. Хочу сказать вам о другом. Можно чуть-чуть по богословству? Чуть-чуть, да. Ну, уж извините, ну что делать? Профессора сумасшедший народ в этом отношении не могут, чтобы... Да. Я хочу сказать, что тварный мир, и человек прежде всего, конечно, весь этот тварный мир является ничем иным, как творением Бога. Что это такое, творением Бога? Мы слышим эти слова, а что это такое? Обратите библейские слова, библейские строки. «И сказал Бог, да будет, и стало так». Помните творение? «Да будет, и стало так». Что такое «и да будет»? В переводе на современный язык это означает что? Это божественная энергия. Недаром говорят, человек мыслит словами, Бог мыслит делами. Это же божественная энергия. Этот тварный мир есть не что иное, как осуществление. Осуществление, по-гречески усиосис, от слова усия, сущность. Осуществление, то есть весь этот тварный мир, если хотите, есть Бог, но Бог не есть мир. Это божественная энергия, и в этом смысле это есть Бог. Это, надеюсь, понятно? А теперь следующее. Вы хотите бороться против Бога? Одно из средств выражения своей ненависти к Богу – это бороться против того, что является Богом. Против самого Бога боритесь, ничего не сделаете. А вот Он, Бог, этот Его тварный мир, этот человек, прежде всего, который назван единственным названным творением образом Божиим, то есть в преимущественной степени это есть осуществление божественной энергии Бога. Поэтому... Когда мы говорим о сатанизме, все понятно. Он должен бороться против всего чего? Природы вот этой. И человек прежде всего. Вспомните, да и до сих пор вы можете почитать и посмотреть и выставку. Этот пресловутый черный квадрат Малевича. А вы знаете, что это такое? Ну, квадрат в белой рамке. Ну и что? Ну и что? Потому что, ну и что для человека, который не читал ничего? А что он писал, Малевич? Высшим произведением является то, которое не имеет никакого аналога в окружающем мире. Только о чем я говорил? Мир – это осуществление божественных энергий. Что говорит Малевич? Высшим является то, что не имеет никакого отношения к кому? К Богу. Это был недаром Бенуа, Александр Иванович Бенуа. Да, он прямо писал «Черный квадрат». Это непростая штучка. Это восстание против Бога. Это прям откровенное восстание против Бога. Действительно, это так. Вы не найдете в природе ничего подобного. Черному квадрату. Эти гомики несчастные, пока еще мы можем так говорить, скоро уже нельзя будет, потому что за этого сразу наручники оденут, и, господин профессор, давайте прямо в тюрьму. Но пока еще мы можем говорить об этом, поэтому будем говорить, что это такое? Борьба против природы. Борьба против природы, вы слышите? Эти черные квадраты, эти однополые, только не браки. Только слово «брак» нельзя употреблять. Однополые эти связи – это разврат на самом деле. Мы говорим, употребляем библейское слово. Мы чтим Библию, и мы по-библейски и говорим. Однополые эти связи, эти развращения. Что это такое? Это все борьба против природы, которая является ничем иным, как осуществлением божественных энергий, то есть Бога. Это выражение Бога. Я одному протестанту, однажды надоел он мне где-то в Германии, что ли, так, надоел с тем, что вот вы иконам кланяетесь и так далее. Вы почитаете иконы. Наконец, я не выдержал. Ну, я их знаю, немцы. Я говорю, слушайте, у вас есть фотография вашей семьи? Он говорит, да, конечно. Я говорю, покажите, пожалуйста. Он мне достает. Все, вот, видите фотографии, все. Я говорю, ой, какая у вас жена симпатичная, какие дети у вас. Он сияет рот до ушей. Я говорю, ну теперь... Я говорю, бросьте на землю и растопчите эту фотографию. Он, это как? Я говорю, а так? А что вам эта бумажка? Вы что, почитаете эту бумажку? Вы держите это на сердце? Я говорю, да вы что? Выдало поклонник. Мы это чтим святых, святые образы. А вы кого что, ваша жена лучшая в мире, что ли? А нам сцена не устраивает, что ли? Да? Растопчите! Что ж то было? Я думаю, что больше он не будет бороться против икон. Мне так кажется. Да. Вот так. Так вот, я отвечаю на этот вопрос, отвечаю вам. Мы вот перед чем стоим. Были в истории эти моменты борьбы богоборчества. Но они были локальными. Теперь мы видим, ситуация совсем другая. Приобретает характер глобальный. Глобальный. Весь цивилизованный мир. Причем под каким прессом? С насилием мы заставим вас бороться. Насилие уже настоящее. Вот то, что творится с гомосексуализмом, вот это, мне сказали, в Америке что творится. Там, Боже мой, какие тоже идут суды, малейшие что-нибудь. Вот пришли двое, значит, к фабриканту, который делает торты и прочие всякие вещи, сказали, нам к свадьбе, два парня, да, нужен торт свадебный. А он такой христианин, говорит, да во веки веков я вам никогда не испеку ничего. Они тут же в суд. Суд постановил, или идешь в тюрьму этому фабриканту, или платишь что-то какой-то колоссальный там штраф, или все-таки торт печешь. Ответ он: умру, пойду в тюрьму, но печь не буду торт. Я говорю, ну молодец. Мужественный оказался человек. Вы слышите, что происходит? То, что вы сказали, это оказывается в порядке вещей. И самое печальное я вам скажу. Ладно, это сатанисты. Печально другое, что это уже христиане начинают говорить. Я помню, сидим мы, ведем диалог с лютеранами Германии. Один встает, представитель одной из германских лютеранских церквей, говорит, а вот наша какая-то рейнская какая-то церковь, мы уже совершаем бракосочетание в нашей церкви. Мы говорим, а почему? А потому, ну, чепуха, архиепископ Кантерберийский заявляет об этом. Там, где это есть любовь, а это все является христианским. Ламбетская конференция, слышите? Вы не знаете, Ламбетская конференция – это конференция всех англиканских епископов всего мира. А они созываются каждые 10 лет. Ламбетская конференция на своей последней, предпоследней, помню, конференции постановила, что однополые, ну, они говорят, браки, связи, да, не противоречат христианству, если они совершаются по любви. Конференция всех епископов мира. Вы слышите, что творится? Христиане. Все мне как-то, я говорю, что христиане в последнее время, многие примут антихриста, мне говорят, как это такое, это не может быть. Мне начинают говорить, я говорю, вы что, не считаете архиепископа кентерберийского христианина? А всех этих епископов англиканской церкви не считаете христианами? Они оскорбятся крайне. А эти даже лютеранские церкви? И уже самое печальное, конечно, когда уже оправдание этих гадостей мы находим среди православных представителей, в том числе бывают и священники. То есть идет сатанизм. Вы слышите, это уже сатанизм. Потому что если бы это явление не осуждалось в Священном Писании, причем осуждается оно многократно и в Ветхом Завете, и Содом и Гоморра, у апостола Павла это все осуждается, все черным по белому. И вдруг те, которые называют себя христианами, вдруг начинают одобрять эти вещи. Это что такое? Еще раз повторяю вам. Спасибо вам за вопрос. Мы имеем сейчас дело с тяжелейшим, может быть, этапом или наступлением тяжелейшего этапа в истории человечества. Сатанизм уже не стесняясь выходит, захватил власть уже и выходит на глобальный уровень. Что там Содом и Гоморра, городишки эти? Теперь на глобальный уровень и с какой жестокостью и насилием, а сатанизм только и может быть таковым, да, осуществляет эту свою богоборческую антихристианскую деятельность. Пока еще мы можем говорить об этом. Я думаю, скоро уже не сможем тоже.
Нужно ли человеку в душе определить понятие «Родина»? Как вы его трактуете?
Я думаю, надо не определять понятие «Родины», а надо чувствовать «Родину». Вот наша православная церковь вся воспитывала это чувство. И посмотрите, что теперь борьба и против этого. Потому что естественно, это природное, это богообразно борьба против патриотизма. Я помню в перестройку, что началось, сколько похулений было против наших многих героев. Я просто это ужасно. Попытка дискредитировать всячески этих именно героев, которые жизнь свою отдали, которые как страдали. Он генерал, по-моему, Карбышев, кажется, которого это на морозе, это, представьте, на ледяной, так и обливать стали это ледяной водой так, что он превратился в ледяную статую. И потом начали, да нет, это что такое? Вы знаете, идет тенденция и против этого. Я бы сказал, это нечто священное. Родина действительно священная. Это присуще, причем просто душе человеческой. Потому что никаких и понятий тут не нужно иметь. Это же чувство. Посмотрите, сколько у нас церковью канонизировано людей, кого воинов, которые защищали Родину. Посмотрите благословение преподобного Сергия на защиту Родины. Ну что вы? И вдруг теперь начинается. Начинается дискредитация этого священного понятия, которое должно быть и надо бы воспитывать нашу молодежь в этом чувстве. Да.
Алексей Ильич, а как же на практике бороться человеку со своими страстями, например, с завистью?
Как на практике бороться? Это очень хороший вопрос, действительно. Одно дело сказать, борись, как мне один просит письмо, сказать, священник даже, Алексей, что делать? Я не могу, я чувствую, я сопьюсь. Я спрашиваю своих старших коллег, уже опытных батюшек, они говорят, не пей. Говорят, что это за ответ, я не знаю, что делать, как легко. Я говорю, как мне не пить? Они говорят, не пей. Все очень просто. Да. Говорят так. Так, опытные в духовном отношении люди говорят так, что нужно на том, я бы сказал, направлении, на которое ты еще можешь, направлении, учиться бороться со своими желаниями. Ну, например, ну, сидишь за столом, ну, уже сыт все, рука тянется. Еще. Вкусно. Ну, воздержись. Ты уже сыт? Сыт. Воздержись. Хочешь, например, человека кого-нибудь обругать, можешь не обругать его. Ну, спокоен, ничего. Ничего нет потребности обругать. Когда есть потребность, тут никто не удержится. Еще бы. Да. А тут нет этого. Воздержись. То есть, есть один великий закон, я вам скажу, и как надо бы его исполнять. Евангелие формулируется таким образом. «Верный в малом над многим будет поставлен». Начни, человек, начни с малого. Ну, начни! Это прям надо. В слове, в взгляде, в поведении, за столом. Начни с малого. Вы знаете, вот этими малыми поступками необыкновенно укрепляется, вы знаете, прям укрепляется вот это мое моральное состояние. И если человек пойдет по этому пути, специально прям пойдет, слушайте, это надо сознательно делать, специально. Если пойдет, он увидит, какую огромную помощь, даже силу почувствует он. Но для христианина все это должно сопрягаться с молитвой. Вот я хочу даже сказать, вы знаете, нет религии без молитвы. Нет молитвы, нет религии. Хоть бы ты был 100% православным, считался человеком. А молитва является только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Мы себя страшно обманываем и обворовываем тем, что подменяем молитву чисто внешней ее стороной. Какой внешней стороной? Поприсутствуем за службой, вычитаем какие-то утренние или вечерние молитвы, вычитаем молитвы перед причастием, а внимание где? С вниманием-то или нет? Так зачем тогда вычитывай, включи магнитофон, запиши туда, и пусть он говорит, а сами пока в магазин сходить можно. Это что такое? Молитва только то, что совершается, повторяю, с вниманием. Молитва без внимания, точнее скажу, без понуждения себя к вниманию, потому что наш ум настолько ослабел, просто поразительно. Мы не можем буквально 3-4 слова и уже уплыли. Но надо же поставить себе это постоянным, так сказать, целью. Молитва должна совершаться с вниманием. И вот если мы будем в этом, если хотите, упражняться именно во внимании. Кстати, упражнение по-гречески – это аскео. А аскетика отсюда – это упражнение, слышите? Если мы будем упражняться в том, чтобы держать свое внимание, и если будем молиться с вниманием, тогда вот эти наши малые, верность в малом, дает колоссальный эффект. Слушайте, это засвидетельствовано тысячами опытов. Попробуйте, и вы увидите, любую страсть можно победить таким образом. Каким? Еще раз повторяю. Вот внимательной молитвой, особенно молитвой Иисуса, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», и понуждением себя вот в этих малых вещах. Почему в малых? Потому что большего я не могу. Мне говорят, что лучше бы кончать есть тогда, когда еще немножко хочется есть. Это уж пусть кто-нибудь, только не я. Только не я. Дай Бог мне хоть не есть тогда, когда я уже сыт. Когда мой живот уже кричит, ты что делаешь? Я больше не могу, лопну сейчас. А я и тогда еще не могу. Понимаете, какое дело-то? Поэтому надо, почему и речь идет о малом. То есть здесь еще я могу что-то сделать, вот это небольшое, больше не смогу. Тот, кто так решит вести себя, и тот, кто будет действительно к Богу обращаться, Господи Иисусе, прости меня, опять я позавидовал, кажется, о зависти речь шла, кажется, и опять увидит непременно и довольно скоро, увидит эту помощь Божию и постепенное освобождение себя от страсти. Я, кстати, так и написал этому батюшке. Да. Но он благодарил, но не знаю, благодарил, как уж это, что получится, но пока, кажется, так, ну, наверное, следует этому. Вот так, да.
Алексей Ильич, как молиться при полном нечувствии души?
Спасибо, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Хочу обрадовать, что самая приемлемая Богом молитва является та, при которой моя душа вся против. Слышите? Не хочет молиться сердце. И я, понимая это, и понимаю, что я же сам верую, никто мне не заставляет веровать в Бога и во Христа. Я умом своим, Господи, понимаю, душа против. Господи, помилуй меня. Не надо думать ни о чем. Молиться умом надо. Друг познается в беде, а не за праздничным столом. И здесь тоже беда. И мой друг. Я друг Богу или нет? Или нет? Вот когда человек показывает действительно свою верность Богу. Душа против. Особенно, когда человека какая-нибудь страсть, вы знаете, вот неприязнь какая-нибудь, и даже чуть ли не ненависть кому-нибудь. Я молиться за него, да вы что? Да я не могу имя его даже назвать. Ой, как верно будет. Хорошо, не можешь назвать его, не называй. Не называй. Но ты знаешь, о чем речь. Господи, помилуй меня. Вот, оказывается, самая приемлемая Богом молитва. А когда Бог дает молитву, то, Господи, что это говорит? Ну, Бог дал, тут я весь растаять могу даже от молитвы и слезы пролить. Это молитва, это молитва. Я-то тут при чем? Меня-то почти нет тут. Где моя воля? Где мое сознание? Где моя решимость? Вот когда. Когда душа моя, сердце не хочет, а я говорю, Господи, помилуй меня. Вот это самая-самая хорошая молитва, которую можем совершить в своей жизни. Вот так.
Алексей Ильич, как вы думаете, может ли человек наследовать неизлечимые болезни за грехи своих предков?
Как наследовать неизлечимые?
Наследовать неизлечимые болезни за грехи своих предков.
А, за грехи своих предков. Вы знаете, вот тут не допустить бы ошибки. Здесь будет «да» и будет «нет». Некоторые вещи, они не могут получить ответ «да» или «нет», поскольку здесь есть две стороны. Дело вот какого рода. Есть, если хотите, две концепции. Ой, извините за такие словеса. Ну, что делать, да. Приходится иногда употреблять иностранные слова, хотя терпеть не могу. Стараюсь, насколько можно, говорить только по-русски. Насколько это возможно. Потому что сейчас, вы знаете, самое по-русски как говорят? Мне ответить, что хорошо. Окей, конечно, да, по-русски. Да. Вот так. Так вот, две есть, если хотите, две линии учения, два учения, даже вот так. Одно из них называется юридическое учение. Юридическое учение о спасении человека и о грехе, о его виновности. А другое – нравственное. Так вот, юридическое в чем состоит? В том, что мы, скажем, человек несет ответственность за грехи своих предков. Слышите? Ответственность несет. Вот, в частности, католическое учение в этом отношении. Сам первородный грех понимает, знаете как? Что это грех Адама и Евы тяготеет над нами. Личный грех Адама и Евы тяготеет над нами. Православие решительно отвергает это. Православие отвергает то понимание, что за грехи моих предков я страдаю, то есть я виновен, то есть я несу какую-то ответственность за их грехи. Нет, отвергает это. Православие говорит о нравственной характеристике этого процесса. Какой? Что это такое? Грехи человека действуют на всю его природу. Я же говорил, грех – это что такое? Колоть, резать себя и так далее, приносить себе разные страдания. Я хочу обратить внимание на следующее. Вы обратите внимание, говорят, почему нельзя от пьяницы, скорее всего, можно ожидать плохое продолжение рода. Правда же. От наркоманов то же самое. В чем дело? А, ну, мы понимаем. Понимаем. Оказывается, действует на наследственность, действует на наш, если хотите, генофонд. Так? И поэтому могут, и очень часто это бывает, когда дети рождаются уже, так сказать, с разными болезнями и наклонностями к этим болезням. Дети невиновны в грехе родителей. Слышите? Это невиновность родителей давлеет над ними, когда они рождаются болезненными. Совсем нет. А это есть не что иное, как следствие того поражения своей природы родителями или предками, который передается по наследству. Но невиновность. Вот эти вот две, так сказать, две точки зрения – это очень важно. Поэтому мы говорим о том, что существует родовая поврежденность. В чем она выражается? В том, например, если кто-то из предшествующих поколений, например, совершал тяжкие преступления, оказывается, эти преступления действуют не просто на тело, как, например, это в пьянстве, там, наркомании. Оказывается, вот что, гены, наши гены, это не просто соматическое явление, то есть телесное явление, это духовно-телесное явление. И поэтому все вот эти вот грехи духовного порядка, они влияют на наш генофонд. Поэтому, может быть, случится так, от жадного могут родиться дети с соответствующими задатками. Я как-то помню, встретил одного мальчишку, ему было годика 4, но все над ним хохотали, да чего он был жадный. Ну, до смешного было. Ну, просто смешно даже смотреть. Так вот, поэтому грехи в каком смысле, значит, предков влияют на потомство? В том, что происходит естественное воздействие на наследственную природу человека. И тогда это передается. Но наследственность, еще раз я говорю, она имеет две стороны – соматическую, телесную, и духовную. И поэтому человек может рождаться как с телесными недостатками, так и с духовными. Вот эта родовая поврежденность – это серьезная вещь. Поэтому как важно предупреждать, особенно вот молодых людей, которые вступают в брак, и так далее, очень важно предупреждать. Будьте крайне осторожными, если вы хотите действительно детей ну, нормальных получить, не только физически, но и нравственно получить, как будьте осторожны, не совершайте никаких-нибудь постыдных поступков негодных. Ведите себя осторожно, будьте нравственными, будьте даже духовно цельными, насколько это возможно. Не допускайте гадости в душе. Имейте в виду, все эти ваши состояния, вот эти, все эти негодные состояния, они воздействуют на гены. Гены – это не просто телесные штучки, а они имеют две стороны, как и человек имеет дух, душу и тело, так и там то же самое. И поэтому могут передаваться как телесные, так и духовные повреждения. Вот. Вот в каком смысле, что грехи предков отражаются на потомстве. Но не в том плане, что потомство виновно, что мой прадедушка украл курицу, а я теперь виновен за это его воровство. Нет, я не виновен. Но, увы, повреждение, которое он получил в своей душе, может, если он не раскаялся. Нет, эта болезненность может перейти и на меня. Поэтому как нужно быть осторожным, вступающим в брак, в своей жизни. Кстати, вы знаете, римские патриции, например, были очень внимательны. Когда жена была беременна, они ограждали ее от всяких всяких сцен каких-нибудь ужасных, от безобразных лиц, от неприятностей заметили. Заметили. А оказывается, это имеет огромное значение для будущего ребенка. Огромное значение. Поэтому надо быть очень осторожным. Конечно, вот от яблоньки яблочко, как говорим, недалеко катится. Вот так.
Алексей Ильич, почему неприемлемы добрачные и плотские отношения?
Это хороший, да, хороший вопрос. Дело в том, что все эти отношения, они являются следующим, имеют следующий характер. Оказывается, происходит душевное единение, это срастание. Апостол Павел пишет, становится одно тело. Вот телом он, разумеется, не просто тело физическое, дело не об этом. Единая плоть становится, он пишет. Он и она становится единой плотью. Так? И вот здесь, поэтому, происходит следующее. Если это совершается вопреки совести, это уже рана. Это уже, оказывается, единая плоть уже поврежденная. Кстати, она часто, эта плоть, приносит свои плоды. Очень часто, когда вот эти добрачные отношения, даже если они вступают потом в брак, это лучший вариант, конечно, отражаются на последующей жизни. Если же брак не вступает, а тем более, если человек ведет достаточно, скажем, беспорядочный образ жизни, то происходит следующее. Происходит следующее, повторяю. Вот это одна плоть, одна стала, так? Я говорю, не тело, а плоть. То есть, включая и душу, тело, так? И потом что? Разрывает это. Потом опять разрыв. Слушайте, палец отрубили, потом соединили. Ой, слава Богу. Потом раз, опять. Вы слышите, что происходит? Какая травма наносится душе человеческой? Такие люди, поскольку они стремятся к чему только? Вот это кожное наслаждение и все, они приобретают особенно сильный эгоизм. Эти люди становятся очень эгоистичными. Им очень трудно становится жить ради, уступая другому человеку в чем-то, жертвуя чем-то собою. Невозможно. Вот этот эгоизм, это вот это сластолюбие, оно побеждает, становится господствующим в человеке. И это делает его, человека, ну, социально, я бы сказал, или даже не социально, а в данном случае очень трудным человеком даже для семейной жизни. Им бывает очень трудно. Они потом, еще дальше, оказывается, есть некий духовный закон. Как жалко мы не изучаем этих законов, какая беда. Оказывается, вот эти все незаконные вещи, они убивают в человеке вот то природное, прекрасное, я бы сказал, чувство или способность, даже скажу, способность любить. Эти люди перестают любить. Даже вступая потом в брак, вступают, но не потому, что любят. Ну, а так, ну, влечет тело, во-первых, это естественно, конечно, а любовь – это же совсем разные вещи. Одно дело просто тело, а другое дело – любовь. Оказывается, вот эти добрачные отношения или эти внебрачные отношения убивают самое главное, самое сокровенное и самое, ну, я бы сказал, ценное, что есть в человеке – это любовь. Порождает эгоизм, разрастается вот это сластолюбие, да, поражается любовь в человеческой душе, способность даже любить. Приходилось слышать от некоторых, простите, артисток, хочу любить, а не могу. Туда-сюда игра и все, а любви нет. Нет любви, а без любви Что это такое? Ни то, ни сё. Ищу, и нет. А где она? Она исчезла. Что вы? Попробуйте потом семья без любви. Как это сложно. О, Боже мой! По этой причине, кстати, является одна из причин того, что множество сейчас браков распадается очень быстро. Любви нет. Убивается очень быстро любовь. Поэтому недаром всегда во всех народах народы были очень мудрые. В каком смысле? Был опыт. Они знали это опытно, без этих рассуждений. Знали, что это приносит самые отрицательные последствия для последующей жизни этого человека. Вы знаете, вот, особенно, вы знаете, вот в мусульманских, например, странах, вы знаете, как там особенно женщин. Да, я как-то прочитал, просто ужаснулся. Поймали женщину при любодеянии, закопали ее по шею в землю и потом побили камнями в Саудовской Аравии. Да. Жестоко, ужасно. Но откуда идет это? Из такого, я бы сказал, ну не только интуитивного, а, наверное, разумного понимания, что все-таки женщина в преимущественной степени является носительницей целомудрия, целостности. Она в преимущественной степени. И если она падет, все падет. Поэтому мы сейчас и видим, кстати, один из примеров. Женщин раздели. Слышите? Сатанизм раздевает женщин. Всюду. Я же не говорю о рекламах. Я не говорю о фильмах. Я говорю о самой одежде. И модой становится. Я уже говорю, ну что же, давайте подождем, может, скоро голиком будут ходить, они бедные. Мужчины даже лучше одеваются, чем женщины. Быстрее, еще только наступает, еще холодно. Она уже идет бедная, дрожит, но одетая выше крыши. Что ты показываешь? Кого ты хочешь? Животного или мужа? Она не понимает этого, бедная девчонка. Она даже этого не понимает. Мода. Как же она пойдет не так, как все? Вот беда-то. Вот в чем опасность добрачных связей. Это тяжелая, действительно, большая опасность. Пожалуйста, да.
Алексей Ильич, насколько опасно или безопасно лечиться у так называемых бабушек молитвами? Ведь святая Матрона Московская тоже излечивала, еще не будучи святой.
Еще не будучи святой? Замечательно, конечно. Это как я читаю, знаете, в одной газете интересную статью. Статью такой: вот уже целый год, как царственная чета наслаждается райскими обителями. Оказывается, год с чего прошел? Канонизация. Оказывается, до канонизации они не наслаждались. Канонизировали, и они начали наслаждаться. Оказывается, канонизация решает, где человек будет, в раю или в аду. Не святость жизни, оказывается, а канонизация. Все перепутали на свете. Да, канонизация является только актом церкви, земным, кстати, актом церкви, которым показывает, вот еще один пример того, к чему мы должны стремиться. Если действительно мы видим этот пример, слава тебе, Господи. А если вдруг видим не пример, да избавит Бог. Канонизация – акт. Видите, какой? Как когда героев награждают. Вот герой Советского Союза. Видите, каким надо быть? Вот что такое канонизация, а вовсе не помещение его теперь из какого-то неизвестно какого состояния в рай теперь, и теперь блаженствует. Насчет этих бабушкиных молитв я вам скажу. Нужно быть крайне осторожным и лучше всего не обращаться. Дело-то вот в чем. Что вот эти вот молитвы, которые совершают эти вот, ну, будем называть бабушки, ладно, давайте, бабушки, они на самом деле являются не молитвами. Эти иконы, которые висят, на самом деле являются не предметом почитания. Потому что молитва в данном случае является не обращением к Богу, «Господи, помилуй». А знаете, чем являются? Чем они? Они являются своего рода заклинаниями. Не Бог мне нужен, а мне нужен вот этот текст, эти слова, и они, эти слова, могут оказать по ее вере вот такое-то воздействие. То есть молитва становится магическим средством, а не обращением к Богу. Магия прямо противостоит христианству. Потому что магия, что такое магия? Это обращение к безликой силе, не к Богу, а к безликой силе. И молитва, когда совершается, совершается не ради молитвы, не ради молитвы, то есть не ради обращения к Богу, а помилования, да, о помощи, а обращается только как некое средство, благодаря которому я получу искомый результат. Оказывается, молитва может иметь, текст молитвы может иметь различные значения. Поэтому мы слышим и видим, сейчас издаются толстенные всякие книги, которых посмотришь, иногда в ужас приходишь, что же такое? Там оказывается, у вас вот такой-то, вот такой-то, ну, скажем, скорбь такая-то, вы должны обратиться. Молебен вот к такой-то иконе, прочитать такие-то молитвы. Слышите, что творится? Я как-то задаю вот такой вот тот же самый зал, я грозно задаю вопрос. Кому надо молиться от пьянства? Все дружно ответили. Неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, не вздумайте молиться перед Владимирской иконой, Иверской, нечаянная радость, не вздумайте, не поможет. Все, Я говорю, что «ы»? Мы уже, оказывается, не к Богоматери обращаемся-то. Уже и Богоматерь нам не нужна. Нам нужна неупиваемая чаша. Вы слышите, что происходит? Вот это и называется, если хотите, магией. Вот опасность какая. Мы называем уже о Боге. Вы назвали Матрону. Зайдите там в храм и увидите. Перед ней стоит сотни, если не тысячи свечей. Рядом стоит икона Христа, перед ней 2-3 свечки. В кого мы верим? Поняли? Поняли, кто нам нужен? А что от Христа проку, скажите? А что он? Чудеса, что ли, творит? Нет. Ну и зачем он тогда нужен? Вы слышите, во что мы превращаем свою религию? Теперь понимаете, как язычество возникло? Уже нам и Христос не нужен, нам Богоматерь не нужна, нам нужна неупиваемая чаша. Вот сейчас скоро будет 25-е, скоро, сегодня какое? 23-е. А послезавтра будет Спиридона Тримифунского. Так, у кого есть какие прошения к квартире? Есть? Не забудьте, пожалуйста. Другой святой не поможет, знаете. Я вас научу, я же все знаю. Вот куда, какая у нас религия, вы подумайте только. И все это преподносится под чем? Под флагом православия. Это православие, оказывается. Это с каких же пор это мы такое православие придумали? Мы все перемешали. Христианство с язычеством. Хорошая вещь, почитание иконы. Я только сейчас говорил, да. Надо почитать иконы. Но что, а мы во что это превращаем? Сейчас читаю в одном сообщении. Уже совершено прославление местно чтимых икон. Я руками развел. Такого еще никогда не встречал. Но местно чтимых подвижников, я понимаю, прославление, то есть канонизация, местно чтимых святых, а местно чтимых икон прославления – это уже сверхоригинально. Вот так. Так что надо смотреть, как бы нам из православия, да, не перейти совсем так далеко, что от православия ничего не останется. И Христос нам скоро будет не нужен. Да. И мы увидим это по характеру обращений. Кому? Вы обратите внимание, мы к Христу стоим где-нибудь с такой. Какие такие очереди есть? Ну, Христу Спасителя. Нет, а зачем? Посмотрите, в Матроне. Что это такое? Вы подумайте, мы думаем об этом или не думаем? Это что такое? К святым всегда мы обращались, но как мы обращались? Как? Так же, как друг к другу обращаемся. Сергей, ну помоги, ты, помолись за меня. У меня завтра вот такое-то дело, ну помолись за меня. Ну хорошо, все понятно. Святитель Отче Николай, помолись за меня. Ты помолись, обращайся к Богу. Я молюсь Богу. И ты, святителю, помолись тоже за меня, кому? Богу. А мы что делаем? Нам Богоматерь не нужна, неупиваемая чаша нам нужна, оказывается. И это мы назовем православием. Вот так. Причем зачем нужна? Я вот все время приходится, все время говорю с магнитофончиком, подойдите к этой очереди и спросите, о чем вы молитесь? О чем? Вы что думаете, найдете там людей, которые молятся о том, чтобы избавиться от зависти, да? Помоги мне, такая-то святая. Или такой, помоги мне от зависти, да ну что вы, или от тщеславия, или от лицемерия, да ну что вы уж что-то сверхправославное. Я молюсь совсем о другом. У меня муж загулял, у меня сынок пьет, у меня дочка никак замуж не выйдет, и плохой брак. У меня печенка, у меня селезенка болит. Слышите все наши молитвы? Это православие, да? Да здравствует православие! О чем молимся? Кому молимся? Христос уже у нас отошел и отходит, не знаю на какой план. Так что не будем удивляться, когда мы встречаем у святых отцов это толкование, учение, что в конце концов все примут кого? Антихриста, который объявит себя Христом. Почему примут? Потому что Он пообещает нам не только исцеление от всех болезней, а генная инженерия, может, придет к этому, даже бессмертие. А за бессмертие, да я готов кого угодно продать, и душу свою, что угодно. Нам что подавай? Вот, оказывается, что... Православие говорит о том, блаженно чистое сердце. Он говорит, оставьте свои чистым сердцем. Не это нам нужно. И ты, Христос, нам не нужен. А нам нужна, не будут называть, вот то-то или та-то. Вот какая беда происходит. И не видим.